подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Будет мерзко. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Ясень я знаю по имени Игдрасиль, древо, омытое влагою мутную. Росы с него надолу не сходят, над источником Урт зеленеет он вечно. Мудрые девы оттуда возникли, три из ключа под древом высоким. Урт – имя первой, вторая – Верданди, резали руны, Скульд – имя третий. Судьбы судили, жизнь выбирали детям людей, жребий готовят. Прорицание Вельвы, старшая Эдда. Ну и, собственно, пора. Пора погрузиться уже в контекст, пора начинать наши мифы. Чё вообще, к чему и почему? Сегодня мы будем говорить о таком вот мироустройстве. Мы разобрались в том, как появился сам мир, а теперь разберемся в том, что он из себя представляет и как он выглядит, как он строится. И, конечно, мы будем говорить об Игдрасиле, великом древе, древе предела, древе миров, о самом великом ясене. И это главное. Игдрасиль — это ясень. Давайте сначала сразу просто вот быстро раскидаем, откуда появилось это слово. Это можно найти в любом вообще источнике, просто загуглив. Бесконечно об этом везде тоже говорят. Ну и как бы я тоже скажу. Что такое Игдрасиль? Дословно слово Игдрасиль переводится как «скакун». Ига. Иг — это эпитет Одина, одно из его имен. Собственно, само это название Игдрасиль — это кеннинг. Что такое кеннинги, мы разбирали в выпуске про источники. Я очень долго сейчас буду объяснять заново, что это такое, поэтому просто представим, что это такая метафора. Если вам интересно поподробнее, вы не слушали выпуск про источники, пожалуйста, пойдите туда, там я прям примеры большие привожу. Этого сейчас делать не буду. Почему это Иг, да, скакун Ига? Собственно, все это связано с мифом о том, как Один получает руны, пригвоздив себя к Игдрасилю, к этому мировому древу, пригвоздив себя копьем. И это такая метафора висельницы. Сильно прям погружаться в это, ну, не советую. Ну, как бы зачем? Можно, конечно, да, это опять же кеннинг. Для виселицы скакун висельника, а Один у нас висельник, потому что висел вниз головой, 9 дней. Короче, ничего приятного, все как обычно, омерзительная мифология. Вот, такие дела. Поэтому он у нас Игдрасиль. Принимаем. Игдрасиль считается центром нашей вот этой вселенной мифологической. Но сегодня у нас будут сложности на самом-то деле с определением мироустройства, с тем, чтобы раскидать по этому древу миры. И даже я вам скажу так, возможно, этот выпуск очень много вызовет у вас негодование, желание со мной поспорить. В целом можно, конечно, но своего конкретного мнения я тут не выражаю. Я просто рассказываю о том, как это можно все трактовать. И точно ли все было так, как мы привыкли считать? И точно ли миров 9? Нет, их не 9. Как я уже говорила в прошлом выпуске, у нас очень много неточностей и несочетаний в разных источниках. И даже с Игдрасилем тоже очень много такого встречается. Мы не можем до конца посчитать миры. Мы не можем сказать, какие миры были на Игдрасиле. Мы не можем сказать, где находятся его корни. Просто не можем, потому что в разных источниках у нас приводится разная информация. Какая достовернее, непонятно. Ну, как бы вот так вот. Поэтому здесь просто будем разбираться. Ну, не то чтобы разбираться, я просто расскажу, какие были версии. Как это принято сейчас в упрощенном варианте, что могло быть на самом деле, и одну очень непопулярную версию того, что вообще подразумевается под всей этой историей того, что на Игдрасиле у нас находятся миры. Ну, и теперь давайте погружаться. Мы выяснили, что Игдрасиль — это огромный ясень, мировое древо. На нем располагаются миры скандинавской мифологии. Все, сколько бы их там ни было. Что мы точно можем сказать? Что есть некие корни. Их, кстати, тоже довольно сложно посчитать. Традиционно мы говорим, что их 3, но в самой старшей Эдде мы читаем буквально в самом начале прорицания Вельвы вот что. Помню 9 миров и 9 корней и древа предела, еще не проросшие. Корней 9. Угу. А потом резко 3. Угу. Ну, нормально. Допускаем. Мы допускаем все, что здесь рассказывается. Опять же, потому что мы не знаем, как оно было на самом деле. Никто уже не узнает, к сожалению. Может быть, конечно, какие-то потом в далеком будущем найдутся еще дополнительные источники, которые прольют свет на достоверность. Но, опять же, как я уже говорила в прошлом выпуске, учитывая устную форму передачи всех этих знаний, скорее всего, мы уже не узнаем. Наверняка. Так вот, мы точно знаем, что под одним из корней у нас находится источник времен. Источник молодости, мудрости, знаний. И кто бы из этого источника не спил, будет знать все. Это источник Урт. И как раз возле него живут сестры Норны. Это такие провидицы, богини судьбы. Мы хорошо знаем такой аналог греческий. Их это Мойры или же другие три сестры греческие. Это были Граи. Если вы считаете, например, что греческие Мойры – это три старухи, у которых один глаз на троих, то я вас призываю послушать еще раз первый сезон и выяснить, что нет. Было, короче, три сестры Мойры. И были другие три сестры Граи. Вот у них были разные функции, но примерно схожие. И вот глаз один на троих был у Грай. А вот Мойры, они как бы нить судьбы плели. И вот наши три Норны — это практически как Мойры. Это прям буквально аналог. У нас также есть сестра, которая отвечает за прошлое, за настоящее и за будущее. Вот мы это принимаем. Угу. Как уже выяснили из вступления, имена их Урт, Верданди и Искульд. Олицетворяют они время, собственно, именно в момент появления Норн, они просто появляются, мы это просто принимаем. Появляется и само время. Появляется прошлое, настоящее и будущее. Кстати, условно, кто-то еще делит сам Игдрасиль и распределение на нем миров тоже как бы на времена. То есть верхний мир — это будущее, срединный мир — это настоящее, и прошлое — это у нас нижние миры. Но нигде прямо об этом никогда не говорится, поэтому это только уже такие философские домыслы. Сестры сидят под деревом у одного из его корней не просто так, они не просто там придут, тоже нити судьбы. Они ухаживают за деревом. Их задача — поддерживать жизнь в Игдрасиле. Соответственно, да, ну время, наверное, для этого действительно и существует, для того, чтобы жизнь текла, существовала и поддерживалась. Периодически они, правда, срезают кору с Игдрасиля, и именно на этой коре у нас будут написаны какие-то факты о жизни человека. Таким образом, они и, ну, как бы прорицают. Вот. Есть еще один корень, который якобы уходит в Йотунхейм. Мы попозже разберемся, какие у нас тут миры, но типа, да, принимаем. Просто принимаем. Угу. Он уходит в Йотунхейм, и там находится тоже, да, один из источников. Это источник мудрости. Там живет великан Мимир. Именно его голову потом, как бы, как уже мы там обсуждали в первом выпуске, когда была война ванов и асов, его голову отправляют Одину обратно в ваны, потому что Один их обманул, он ее бальзамирует и потом как бы поддерживает магически в ней жизнь и вечно с ней советуется. Это такой его дядька-друг. Очень мудрый великан. Ну, голова великана. Вот, это такой его там источник, его колодец. Там же в этом колодце хранится очень много разных интересностей. Там голова Мимира, там глаз Одина, там слух Хеймдаля. Не то чтобы там рука Тюра, она в желудке у Фенрира. Ну, короче, там хранятся такие божественные жертвы, которые они приносят для того, чтобы что-то получить высшее. При том, что, несмотря на потерю глаза, Один хорошо видит, несмотря на потерю слуха, Хеймдаль прекрасно слышит. Все в порядке, все хорошо. И Мимир, несмотря на потерю головы, тоже существует и живет дальше себе прекрасно. Есть третий корень. Ну, это если мы прям знаем, да, куда они уходят. Он уходит в Нифльхейм. Там бьет вечный горящий источник Хвергельмир. О нем мы говорили, опять же, в первом выпуске. Слушаем, переслушиваем, вспоминаем. Если начну объяснять заново, мы здесь останемся очень надолго. Оттуда берут начало все подземные реки, все потоки. Вот, это такой первый источник. Но у нас есть, опять же, да, нестыковка. Потому что источник Урт, он находится как бы в Асгарде. И, соответственно, этот корень уходит в Асгард. И об этом, про Асгард, у нас говорится в младшей Эдде. Старшая Эдда говорит о том, что источник находится не в Асгарде, а в Мидгарде. И не в Нифльхейме, а в Хельхейме. И вот как бы получается, что это все различные миры. Нифльхейм и Хельхейм. И в этот же момент у нас появляются проблемы с исчислением миров и с распределением их на древе. Ну, потому что если как бы корень уходит в Асгард, а Асгард находится, ну, как бы наверху, там, где крона Игдрасиля, то получается ничего себе дерево-гимнаст. Но вроде бы это мифологическое сознание, и мы можем это все допустить. Но кто-то говорит, что в Мидгард идет. Тогда, ну, как бы это середина. Но тоже как-то что-то не очень клеится. Короче, сейчас начнем разбираться, где находятся миры. И что вообще это за миры. Но пока рано, на самом деле, переходить к самим мирам, давайте сначала вообще с древом доразбираемся. На нем живет довольно много причудливых созданий. Сейчас быстренько их раскидаем всех по прям конкретным местам. В корнях. Вот прям в самом-самом низу у нас рой змей копошится. Они там живут, они грызут эти корни бесконечно. Довольно такие, ну, неприятные создания. Они с первозданным хаосом у нас ассоциируются. И там же со змеями живет дракон Нидхёгг. Это самый большой дракон. Ну, дракон как змей больше. Это не то, чтобы прям дракон. Крыльев у него нет. Он каждый день грызет корни этого дерева. Он пытается умертвить этот ясень. Собственно, норны пытаются его спасти, залечить все его раны. Также этот Нидхёгг периодически тусуется в царстве смерти в Хельхейме. Там он подгрызает кое-что другое. Он там грызет таких преступников. Клятва преступников, преступников, которые пошли против закона Вселенной, против богов, против традиций, против братства и вот этого всего. В общем, короче, очень нехороших людей. Не будем называть их грешниками, это не по-язычески, но вот преступники — это очень хорошее даже себе слово. Вот он их там пожирает. Интересное такое у него питание, то мы грызем корень, да, такое вот прям веганство, то потом идем питаемся чисто душами. И, может быть, даже плотью. У нас есть противопоставление этому Нидхёггу, который как бы символизирует смерть и конец всего живого сущего, потому что, да, однажды он типа должен догрызть все-таки Игдрасиль. У нас на вершине мирового древа сидит гигантский орел. Это символ самого Одина, он очень часто принимает облик орла, тусуется в его виде, там летает везде и все прочее. Этот орел символизирует на самом-то деле собой такую величайшую силу богов, потому что от взмаха его крыльев рождаются все ветра. И потом эти ветра тоже обретают в себе определенное олицетворение в виде оленей, которые живут, ну, где-то там в кроне и поедают листья. Короче, вечно кто-то пытается съесть Игдрасиль. А теперь, кстати, про имена этих оленей. Вы сейчас будете очень приятно удивлены, и сначала вам покажется, что вы знаете имена, потом вы вспомните, откуда они, ну, или я первое вам скажу. Собственно, четыре оленя. Дайн и Двалин, Дунейр и Дуратрор. Собственно, они поедают листья. И да, это имена гномов у Толкина в «Хоббите». Он очень много вообще брал из скандинавской мифологии, и тут прям все имена гномов, они именно отсюда. И даже Гэндальф тоже отсюда. Да, из скандинавской мифологии. Возвращаемся к орлу, который машет своими крыльями и порождает ветра, которые олени. У него на лбу живет, на голове, где-то там, в общем-то, ястреб. Он там сидит, периодически куда-нибудь летает. Зовут его Ведрфильнир, он такой наблюдатель. Опорно-наблюдательный пункт. Он за всем следит, он все видит, да, потому что, ну, ястреб, очень острый, зоркий взгляд у него, и докладывает, собственно, своему орлу. А орел, видимо, докладывает уже Одину. Но тут у нас появляется такое вот, как я уже сказала, противопоставление, да, орла змею, еще учитывая, что они и природно довольно такие себе противники любопытные, они враги, они прям враги, такие треклятые, заклятые, мама дорогая. Если бы орел мог покинуть свою крону, он не может. Он бы, конечно, спустился вот туда, в пучину, в землю, к корням и сожрал бы всех там змей и Нидхёгга в том числе, но не может. Поэтому они просто тихо друг друга ненавидят и посылают друг другу всякие там новости и гадости. Как они это делают? Между ними огромное мировое древо. Делают они это с помощью маленькой белочки, которую зовут Рататоск. Переводится имя ее как Вострозубка. Она бегает просто сверху вниз, туда-сюда, обратно, и передает всякие новости, сплетни и ругательства в том числе. Часто говорят, что она еще от себя что-то добавляет, потому что, ну, вот такая прозорливая немножечко трикстер-белочка. Ну, как бы белочку поймали и, ну, начинаем нести всякую пургу. Короче, белка развлекается как может, потому что просто наблюдает за вечной какой-то историей скандала двух, ну, таких первоначал. Собственно, с тем, кто живет на Игдрасиле, мы разобрались. Там еще где-то наверху коза существует, которая на крыше Вальхалы находится. Она тоже там грызет крону. Они все что-то грызут, как я уже сказала, и дает волшебный мед тем, кто находится в самой Вальхале. Вот. Теперь точно вроде бы все. Вроде бы. Но не факт. Их там периодически появляются какие-то еще. Ну, как бы вот так. Принимаем. Принимаем. Просто принимаем. Теперь давайте попробуем раскидать миры и разобраться с тем, что вообще там происходит, кто, где, как и почему, и сколько их. Итак, у нас есть как бы условно верхние миры. Это сейчас будет супер упрощенный вид. Вот прям супер упрощенный вид. Приведенный в красивую вот эту вот цифру 9. Девятеричный этот мир. Верхние три мира. Асгард. Собственно, страна, где живут наши боги асы. Очень большой, такой защищенный, да, это такая крепость. Там находятся чертоги богов. Это тоже очень важно на самом-то деле. Это прям реальный огромный город. У каждого из богов есть свой чертог, и только у Одина их два. Это его личный чертог с очень сложным названием, которое нам никогда, скорее всего, больше не понадобится, поэтому зачем. И, собственно, чертог Вальхала. Это чертог, дворец павших воинов. Очень почетных, да, потому что, ну, вот там живут воины из Мидгарда павшие. Зовутся они Инхериями, вечно тусуются на таком пиршестве. Они должны погибнуть в битве обязательно, с оружием в руках. И вот то, что мы получаем на самом-то деле в поздних каких-то интерпретациях мифологии, когда тебе достаточно просто вложить умирающему в руку меч, и он попадет в Вальхалу, это ложь. Конечно, такого быть не могло. Ну, вы кого обмануть пытаетесь? Ну, типа, Один дурак, по-вашему, да? И валькирии тоже какие-то глупенькие. Ой, у него меч в руках, значит, молодец. А до этого они не наблюдали, да, за ним всю его жизнь. До этого они не следили за тем, чтобы он был доблестным воином и действительно достойным Вальхалы. Ну, нет. Здесь Хель тоже-то за ним наблюдает, такая, ты еще и обманщик? Ну, тебе вообще не жить. Ну, как бы все, текай с городу. В Вальхале жить довольно весело, на самом-то деле. Они каждое утро, все эти инхерии, облачаются в доспехи, они сражаются друг с другом. Ну, это такие дружеские спарринги. Даже если они ранили кого-то, все их раны заживают на утро. Собственно, то же самое происходит и со всем, что там употребляется в пищу, все восстанавливается, и на утро все живые, все здоровые, всем хорошо. О чем конкретно речь, сейчас поясню. Они едят мясо вепря Сехринмира. Они каждый день его забивают, и каждое утро он снова возрождается. Они пьют хмельной такой вот мед, и о нем я уже рассказала, его дает коза Хейдрун, она ест листья Игдрасиля. Если, например, мед вам не по нраву, или у вас аллергия на него, ну, как у меня, мало ли, вы можете затусить с валькириями, и они нальют вам пиво. Вот, такие дела. Ну, как я уже сказала, чертог есть у каждого бога. У каждого. Это важно. Второй верхний мир – это Ванахейм. Там живут ваны, те самые, с которыми асы ведут войну сначала, Первая война мировая. Там довольно мирно, спокойно, это чисто такое природное место, нетронутая девственная природа. Еще один третий верхний мир – это Альфхейм или Лесальфхейм. Это мир светлых альвов или эльфов. Там очень красиво, там светло, там счастливо, там еще, короче, классно, такой благостный мир. Практически мы ничего о нем вообще не знаем, и про эльфов в том числе. Они крайне редко прям появляются в мифологии как персонажи. В мир мы, собственно, туда не ходим никогда. Поэтому просто условно знаем, что он есть, и он где-то тоже там наверху. У нас есть средние миры. Ну, они типа там на стволе. Это Мидгард, средний мир, буквально так и переводится. Но как бы здесь есть такая ловушка лингвистическая. Если мы берем... Мидгард. Гард — это не мир. Гард — это такая окруженная чем-то местность. То есть там забором обнесенная, да, вот поселение, хутор, город, крепость. То же самое, как Асгард. Это тоже обнесенное забором место, пространство. Это не миры, а вот все остальное — миры. И тут мы начинаем просто думать, типа так, если это не миры, а города... Почему они выделяются как отдельные миры? Лингвистическая загадка. Будем разбираться в ней в конце, когда будет немножечко взрыв мозга. В Мидгарде живут люди. На людей просто постоянно нападают йотуны и великаны, и Мидгард людей защищает Тор. Еще вокруг Мидгарда плавает в Вечном океане, да, Мидгард окружает океан, там плавает змей Йормунганд, змей Мидгарда. Он должен тоже там постоянно угрожать, причинять какой-то вред, и тоже с ним сражается Тор. Тор, короче, пытается всячески защитить людей, но не всегда у него это получается. Второй мир, который мы получаем, это по соседству как раз-таки с Мидгардом, это Йотунхейм. Опять же, Хейм. Хейм — это мир. В Йотунхейме у великанов, у йотунов, есть тоже своя крепость, и она называется Утгард. И вот здесь, опять же, мы начинаем подозревать некую нестыковку, ведь в Йотунхейме есть свой гард, Утгард, у нас есть Мидгард и Асгард. Тогда где же, елки-палки, находятся Мидгард и Асгард, если Утгард находится в Йотунхейме, в мире? В каких мирах находятся Асгард и Мидгард? На эти вопросы нет ответа, но вопросы важные и стоящие внимания. В общем-то, именно в Йотунхейме живут великаны, которые величайшие противники богов и людей. Еще один мир, который вроде бы как помещается в середину, это Муспельхейм. Это один из первых миров, вроде бы как самый первый. Царство огня, жилище тоже огненных великанов и правителя Сурта. Суртура, как мы могли привыкнуть к его имени, это очень-очень важное лицо скандинавской мифологии. Именно с него начнется и закончится им Рагнарёк, когда он спалит мир. Буквально он его сожжет. Вот. С него все это начинается. Он зажигает Бифрост, и он сжигает весь мир. Знаете, в чем проблема Муспельхейма? В том, что он не может находиться посередине, потому что он должен находиться рядом с Нифльхеймом, который тоже как бы один из первых миров. Он появляется одновременно с Муспельхеймом, и они должны быть по соседству, потому что искры от Муспельхейма долетают до Нифльхейма, и таким образом мы получаем рождение мира. Рождение живого существа. Вот. Но Нифльхейм — это нижние миры. Допустим. Как я уже говорила, все будет сложно, запутанно и очень много вопросов. Нифльхейм — один из первых миров, царство тьмы и холода, туманов, потому что Нифль — это буквально туман. Рядом с ним, а или же просто в нем, или по соседству, и вот тут опять же начинаются проблемы, у нас находится Хельхейм, это царство мертвых. Там живет дочь Локи Хель, богиня смерти, и туда попадают все просто умершие. Просто умершие, нигде, ни в какой битве. Но если ты умер, тебе просто после смерти вложили в руку меч, ты тоже попадаешь в Хель. Избежать этого невозможно. И даже сын Одина Бальдер после своей бесславной смерти попадает в Хель. И никто не может этому противостоять. Один пытается вернуть своего сына оттуда, но это невозможно сделать, потому что это правило, это законы мироздания, это законы вселенной, законы жизни и смерти, они нерушимы. И даже для богов это те же самые законы, по которым они живут. И только после Рагнарёка мы получаем, да, обновление цикла, и тогда может все немножечко измениться. И Бальдер, ну, как бы выйдет из царства мертвых, но это история, которую мы будем разбирать в выпуске про сам Рагнарёк. И последний нижний мир — это Свартальфхейм, по сути, такая страна гномов. Ну, если мы прям будем говорить своими именами, то это страна гномов, темных альвов, цвергов, дворфов, гномов. Они там живут под землей, что-то свое мастерят. Ну, собственно, как мы привыкли гномов представлять, так они там и существуют. Куют что-то постоянное, артефакты всякие делают и мастерят. В чем есть еще проблема? Да, как бы почему мы не можем прям довериться вот этой структуре? Ну, во-первых, периодически мы понимаем, что миров больше. Давайте, что у нас еще может претендовать на мир и какие есть различия? У нас связано с вот подземным вот тем царством холода и смерти несколько названий. Это Нифльхейм, Нифльхель и Хельхейм. Три названия для примерно одного и того же. Но в разных источниках они периодически буквально отделяются, и поэтому мы такие думаем, ага, то есть это три разных мира. И у нас просто уже внизу уже три абсолютно самостоятельных мира, по идее. А это мы еще туда не отправили гномов, как бы вот, уже побольше. Так вот, Нифльхейм. может как бы отождествляться с Хельхеймом и Нифльхелью, но может и нет. Опять же, в зависимости от источников. Нифльхейм, там живут и нисты, и йотуны, собственно, те самые, да, такие великаны ледяные. Там, по идее, живет Хель, дочь Локи. И там может располагаться Хельхейм, а может и не располагаться. Кто-то выносит это как отдельный мир, кто-то нет. Очень сложно. В этом и заключаются проблемы. По идее, именно там периодически живет Нидхёк, тот самый змей, который питается преступниками. Но непонятно. Вроде бы и нет. Да? Мир-близнец Муспельхейма. Огненного мира. Ледяной мир. Нифльхель. Часто упоминается отдельно от Нифльхейма и Хельхейма как такового. Господи, все эти названия. По идее, это как бы область такая, доступная, туристическая область, куда мы можем прийти для того, чтобы встретиться, например, с мертвыми. И именно туда приходит Один для того, чтобы пообщаться со своим сыном и чтобы узнать, что сыну снятся страшные кошмары. Короче, вроде бы как мы думаем, да, тогда в этом моменте, в этот эпизод, что это отдельный мир. Но не факт. Где-то также указывается, что это низший уровень Хельхейма. Опять же, иногда все это объединяют в один мир. Очень-очень сложно. И есть у нас, собственно, опять же, как мы уже обсуждали, Хельхейм, тоже один из вариантов названия одного и того же мира. Отождествляется или не отождествляется с Нифльхеймом и Нифльхелью в зависимости от источников. Как уже было сказано, там правит дочь Локи и великанши Ангербоды Хель. В Хельхейме очень холодно, там мрачно, там туманно, там, собственно, время года и время дня и ночи зависит чисто от настроения Хель. Неважно, когда ты туда пришел, важно, куда ты пришел. Есть места, где день, утро или что-то такое, но там никогда не светит прям суперсильно солнце. Есть места, где вечная осень или весна, или лето, или зима. Кто вообще там у нас живет? В Нифльхейме есть свои стражи, например, там живет четырехглазый пес Гарм, это тоже ребенок Локи. Он как раз-таки возвестит о наступлении Рагнарёка, и вот там все начнется. Он там сторожит стены, вход в Хельхейм, выход из Хельхейма, просто чтобы все было хорошо. Но входов и выходов там достаточно много, поэтому есть у нас еще одна стражница, это великанша Модгуд. Она охраняет мост через непроходимую реку мертвых Гьёль. Такая река вечно ледяная, через нее невозможно перебраться, ну, просто потому что ты не выживешь. Ни при каких обстоятельствах. Есть теория, что Модгуд — это хозяйка Гарма, но непонятно. Невозможно пройти через Модгуд. Она очень такая своенравная и своевольная женщина. Ее можно попытаться задобрить. Она на самом деле живая, почему нет? Ей можно что-нибудь подарить, но не побрякушки, а, например, если ей подарить оружие или какой-нибудь доспех, она, конечно, к вам отнесется гораздо лучше. Но можно попытаться с ней договориться, но договориться не так, что вы будете что-то там выпрашивать или торговаться, а только если вы скажете правду. И вот этот аспект правды, он очень сильно будет отображаться у нас в скандинавской мифологии при переходных состояниях. Для того, чтобы совершить какой-то переход, тебе нужно сказать правду. Вот. Собственно, так однажды и происходит, когда Ас Хермод говорит правду Модгуд. Зачем? Она спрашивает, зачем ты пришел? Он говорит, я пришел за своим братом. Она его пропускает. Просто потому, что он сказал правду. И выпускает обратно. Так, мы разобрались, что у нас есть Муспельхейм. Выяснили. Страна огненных великанов. Угу. У нас есть Йотунхейм. Просто страна великанов. Которая где-то рядом с Мидгардом. Угу. У нас есть Альфхейм. Который вроде бы как мир эльфов. Альвов. Угу, хорошо. У нас есть Свартальфхейм. И тут появляется его двойник-близнец. У нас есть еще и Нидавеллир, который тоже вроде бы как мир гномов. Его, их прям такая столица. Есть проблема. В чем заключается проблема? Нидавеллир может как бы отождествляться и сопоставляться со Свартальфхеймом, а может и нет. Зависит все от того, как мы на самом-то деле воспринимаем жителей двух этих миров, двух этих, стран, земель. Темные альвы, цверги. Нет прямого намека на то, что это одно и то же, что гномы. Где-то темные альвы — это просто темные альвы, и мы не знаем, кто они. Вот вообще не знаем. Ничего не знаем про них. Если мы допускаем, что это дворфы, гномы, тогда недовелиры с Вальтером Хейм — это одно и то же. Но если мы делаем различие между гномами и темными альвами, то это два абсолютно самостоятельных разных мира. И мы получаем два еще мира. Как вам такое? Какие девять? О чем вы вообще? У нас есть Ванхейм. Разобрались. Угу. Там живут ваны. Природные, благостные, прекрасные боги. У нас есть Асгард, да, где у нас живут боги асы, которые как бы типа на небе. Но нигде, кстати, не говорится, что Асгард на небе. Вообще нигде. Ни разу. У нас есть город Утгард, который находится в Йотунхейме и начинает у нас закрадываться на этом моменте, да, опять же, ну, мысль о том, что что-то не так, и, может быть, другие гарды тоже где-то конкретно в Хеймах находятся. Мидгард, понятное дело, да, у нас три гарда таких очень важных. Периодически, отдельно, выносится владение самой Хель, где именно живет она. И как бы говорят, что это типа отдельный тоже мир. Но вроде бы как его отождествляют с Хельхеймом. Четвертое название того же самого мира. Или четвертый мир. Как хотите, выбирайте. Также в прорицании Вельвы нам говорят о том, что есть еще какой-то Окольнир где-то рядом с Нидавеллиром. Что это за мир, никто не знает. Есть еще также теория о том, что море выявляется и выносится как тоже отдельное какое-то пространство, какой-то отдельный Хейм, потому что мы знаем, что есть такой персонаж Эгер, и он где-то живет в каком-то мире, в каком – непонятно. Если бы было известно, если бы он жил в каком-то известном мире, наверное, его бы назвали, но мир не называется, и мы таки начинаем опять подозревать, что что-то не так, и есть что-то еще, о чем нам не рассказали. Более того, у нас потом, после Рагнарёка, появляются еще два дополнительных мира. Они малые и дают как бы дополнительное пространство для мертвых. Это Андланг и Виндмблайн. Это миры, которые после, опять же, как я сказала, Рагнарёка, принимают к себе умерших. Это мир мертвых. Один для просто умерших, другой для павших воинов. Именно в момент битвы время Рагнарёка. Только там. До этого этих миров нет. Они где-то там рядом с Асгардом, рядом с Вальхалой. То есть Вальхала как такое пространство почетной смерти, смерти во время битвы. И вот над ним там появляется Андланг, например, и потом там еще Виндблейн. Очень сложно, ничего не понятно. Короче, разобраться в том, действительно ли миров 9 и как они там все расположены, почти невозможно. Просто потому, что каждый раз мы видим разные какие-то проявления, разные источники, разные, ну, свидетельства. Почему мы не можем доверять тому, что делилось все на верхние, средние и низшие миры? Ну, во-первых, как я уже сказала, исторически Муспельхейм и Нифльхейм появляются одновременно и довольно недалеко друг от друга, чтобы искры и холод, и ней, они, ну, при стыковке какой-то своей, при соприкосновении дали жизнь великану Имиру. И они должны быть тогда рядом. И мы не можем расположить их на разных уровнях просто древа мирового Игдрасиля. Это будет крайне сложно для рождения этой жизни. И получается, что что? Где у нас Муспельхейм? Где-то тоже внизу, но там должно быть три мира, а не четыре. Или там четыре все-таки мира. А сколько у нас миров, которые относятся к Нифльхейму? Один, два, три или тоже четыре? В зависимости от того, опять же, отождествляем мы все вот те подразделения Нифльхейма и Нифльхеля и Хельхейма и Хели. Или нет. Или говорим, что это же все одно. Опять же, вопрос о том, что у нас с гардами, где они находятся. Ведь если Утгард — это город-крепость йотунов в Йотунхейме, опять же, вопрос, где находятся другие две крепости — Асгард и Мидгард. Плюс ко всему, если мы вечно говорим о том, что йотуны — это великаны, да, враги асов, и они постоянно нападают на них, и буквально там рукой подать до Асгарда, и они пешком туда ходят, как они могут быть на разных уровнях древа? Опять же, снизу туда не очень удобно, а Биврёст ведет только в Мидгард. У йотунов нет Биврёста. Он есть только у людей. Как они туда попадают? Прыгают? Очевидно, нет. Вопрос. Как, вашу мать, на древе располагаются все эти миры? Самый простой ответ примерно звучит так. Они не вертикально расположены. это все плоскость. И, собственно, это вот та теория, которая очень много может породить разных споров, разного недовольства и непонимания, откуда я это беру. Но просто для того, чтобы действительно все это расположить и предположить, и понять, как оно там расположено, и почему они довольно все близко друг к другу и могут легко ходить в гости из мира в мир, это только предположить, что они все соседи, и не было никакой вертикальной оси мироустройства. Это мы уже ее там понапридумывали себе при переводе. При наложении, может быть, все это на уже знакомые нам вертикальные оси мифологии, да, тот же самый Олимп, это тоже вертикальная ось. Но не факт, что скандинавы действительно все это представляли себе так. Нигде не сказано, что Асгард над людьми, над Мидгардом. Да, он где-то есть, но что он над ними, не говорится. По крайней мере, в Старшей Эдде этого нет. При этом Йотунхейм должен быть по соседству и с Мидгардом, и с Асгардом для того, чтобы нападать и на тех, и на других. Тоже вопросик тогда. Так как же ж, вашу мать, вы расположены? И Ванахейм тоже должен соседствовать с Асгардом, потому что они вели войну и тоже, ну, буквально, да, там, как бы, свои крепости там штурмовали, ходили в гости друг к другу. Значит, там еще и этот мир тоже пососедствует. Это вот уже четыре мира, которые должны быть на одном уровне. И проще всего это все просто перенести на плоскость и сказать о том, что, ну, вот это просто был один мир. А учитывая, что мы не можем даже определить, где были корни Игдрасиля, то там, то здесь, то в том мире, то в этом, везде. В каждом мире был Игдрасиль и его корень. И это довольно логично. Вот такие дела. Сложно в этом всем разобраться, но это довольно интересно. Вот даже берем младшую Эдду, и если мы не будем особо прям так пытаться это представить привычным нам уже устоявшимся образом вертикальной оси, то что мы видим, что мы себе представляем? Пожалуйста, да? Спросил Ганглери, где собираются боги, где главное их святилище? Высокий ответил, оно у ясеня Игдрасиль, там всякий день вершат боги свой суд. У ясеня, не на ясене, у ясеня. Они буквально подошли к нему, встали возле дерева и вершат свой суд. Тогда сказал Ганглери, что можно сказать о том месте? Равновысокий отвечает, тот ясень больше и прекраснее всех деревьев. Сучья его простерты над миром и поднимаются выше неба. Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни. И это нормально. В целом, если да, просто так предположить, что это огромное какое-то дерево, и действительно его корни настолько там широкие и длинные, и мощные, что они уходят в разные земли, просто земли, не миры, земли, то все ок. Особенно учитывая, что у нас два корня должны быть как бы... Ладно, не два, это разные вариации, да, этого корня. Что один из этих корней просто в крепости. Ну вот как сложно изучать скандинавскую мифологию. Просто потому, что ты не всегда понимаешь, что происходит и как это даже объяснить. Вот как рассказать об этом вам, да? Да, даже сами не знали, что было, что происходило. А как нам в этом разбираться? А с удовольствием, вот, собственно, так и разбираемся. Все. Это был подкаст «Омерзительная мифология». Мыслите шире, чем просто большое дерево, на котором расположено 9 миров. Я вам желаю хорошего дня, гибкого ума. До свидания.